Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Уитнес Ли, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Послание к римлянам завершается тремя стихами, которые представляют собой замечательную хвалу Богу. Эти стихи можно будет даже назвать песней хвалы, к которой мы все можем присоединиться. Этот отрывок представляет собой наивысшую точку благовестия или Евангелия Божьего, который мы видим в послании к римлянам. Именно об этом мы будем говорить сегодня в нашем жизнеизучении Библии с Уитнесом Ли. Спасибо, что сегодня вы слушаете нас. Сегодня мы немного отойдем от нашего обычного формата радиопрограммы. Обычно мы даем вам послушать небольшие отрывки из сообщения Уитнеса Ли, но сегодня наша программа будет построена несколько другим образом. Сегодня мы просто будем общаться об этих стихах с Владимиром Демидовым. Владимир уже долгое время работает в коллекторе библейской книги, и он участвовал в подготовке к печати жизнеизучения послания к римлянам на русском языке. Владимир, я очень рад, что сегодня вы пришли, чтобы помочь нам разобраться в этом сообщении.
Здравствуйте, Оскар. Я, как всегда, очень рад присутствовать на этой программе и общаться с нашими слушателями.
Мы надеемся, что Господь покроет все недостатки в нашем сегодняшнем общении, и мы надеемся, что Дух будет говорить нашим слушателям то, чего не скажем мы. Владимир, это сообщение, сделанное в 1974 году, было своего рода заключительным словом к первому рассмотрению послания к римлянам в этом жизнеизучении. Уитнес Ли в этом жизнеизучении сначала рассмотрел все послание к римлянам последовательно, с 1 по 16 главы. Затем он вернулся к началу этого послания и коснулся отдельных тем в этом послании. Сегодняшнее сообщение начинается с краткого обзора всего послания. Не могли бы вы прежде всего показать нам основные положения этого обзора, основные пункты послания к римлянам?
Да, и с точки зрения откровения, и с точки зрения переживания нам необходимо иметь полную, законченную картину. Поэтому я хотел бы с самого начала сказать, что когда мы обращаемся к посланию к римлянам, нам нужно видеть все содержащееся в этом послании откровения. Нам нужно видеть все 16 глав послания к римлянам. И я хотел бы сейчас сказать, что в этом послании есть 4 основные раздела или 4 основные части. Первый раздел показывает нам оправдание. Второй раздел, мы можем сказать, что он показывает нам освящение. Затем третий раздел, главы с 9 по 12, показывает нам тело Христово. И, наконец, последние 4 главы показывают нам практическую жизнь тела, а именно поместные церкви. Так вот, полным откровением являются эти 4 части вместе. Не только первая часть, или не только первая и вторая часть. Да, первая часть, конечно, она имеет очень большое значение. Оправдание. Мы очень благодарны Господу за то, что во времена Реформации Бог использовал первую часть послания к римлянам для того, чтобы восстановить великую истину об оправдании верой. Это был очень большой шаг вперед. Это первый раздел послания к римлянам. И он необходим нам как основание. Но после того, как основание положено, нам нужно двигаться дальше. Но, к сожалению, очень многие люди, читая послание к римлянам, практически останавливаются на этом этапе и не идут дальше. Они не видят того, что показано дальше. Для них послание к римлянам как бы состоит из первых четырех глав, и все. Нам же нужно пойти дальше. Дальше, в последующих главах, показано, что после того, как мы были юридически искуплены, после того, как мы пережили оправдание верой, нам нужно переживать органическое спасение. Нам необходимо освящение в жизни Господа. И у Господа есть ищущие, верующие, которые не останавливаются на первых четырех главах. Они переживают то, о чем говорится в главах с 5 по 8. Они переживают органическое спасение в жизни Господа. Они переживают освящение. Они понимают, что оправдание – это основа, это фундамент, а результатом этого является освящение в жизни. Это первые два раздела послания к римлянам, первые 8 глав. Но послание к римлянам не только 8 глав. В этом послании 16 глав, поэтому нам нужно идти дальше. Что мы видим дальше? В 12 главе мы видим откровение о теле Христовом. Для чего Бог делает нас своими сыновьями? Для чего Бог дает нам свое органическое спасение? Чтобы у Него появилось тело Христово. Чтобы все Его сыновья вместе составили это тело Христово. Это третий этап послания к римлянам. Мы видим это в 12 главе. Но, опять же, некоторые люди останавливаются на этом третьем этапе и не доходят до четвертого этапа. У них нет никакого практического проявления этого тела. Поэтому нам нужно двигаться до самого конца. Нам нужно дойти до четвертого этапа в этом послании. Нам нужно дойти до последних глав послания к римлянам. И в последних главах мы видим уже нечто реальное и практическое, а именно мы видим поместные церкви. У нас есть не только тело Христово, как высокое откровение, высокое видение, у нас есть также поместные церкви, как что-то реальное и практическое, как то, что действительно существует, как конкретное выражение тела Христова, которое показано в 12 главе. Вот теперь, когда мы дошли до этого четвертого этапа, когда мы дошли до самого конца, мы видим законченное откровение и законченное переживание в этом послании. И каждый раздел по-своему драгоценен. Давайте еще раз повторим, что это за четыре этапа в послании к римлянам. Это оправдание, освящение, тело Христово и поместные церкви. Такова краткая картина, скелет послания к римлянам с точки зрения Божьего новозаветного домостроительства.
Владимир, как мы услышали в предыдущих программах, в 8 главе мы видим, что нам необходимо сообразовываться с образом Божьего первородного Сына. Конечно, мы должны считать это важным положением в нашем переживании Божьего спасения. В сообщении, которое мы сегодня рассматриваем, Уитнес Ли показывает, что на протяжении веков многие верующие останавливались именно на этом переживании. Однако сейчас мы видим второе важное положение, показанное уже в 12 главе. И мы можем сказать, что многие верующие останавливаются здесь. Являются ли эти положения основной мыслью послания к римлянам? И если это так, то для чего нам нужны последние четыре главы?
Последние четыре главы в этом послании являются своего рода свидетельством и иллюстрацией того, о чем говорилось выше. В 12 главе показано очень высокое откровение. Откровение о теле Христовом. Но это откровение должно воплощаться на практике здесь и сейчас, сегодня, в наши дни. Мы не можем просто довольствоваться тем, что сейчас у нас все плохо, и надеяться, что когда-то, в вечности, все будет хорошо. Нет, Павел, его соработники и святые, жившие в то время, жили практической церковной жизнью, согласно тому откровению, которое Бог показал нам в своих писаниях. И я хотел бы сказать несколько слов в отношении того, почему, на мой взгляд, некоторые люди останавливаются на втором или на третьем этапе в послании к римлянам и не достигают этого конечного этапа, этапа поместных церквей. Например, почему люди останавливаются на 8 главе? Как правило, это происходит потому, что их интересует в первую очередь их собственная, личная духовность. Они ищут каких-то переживаний для себя. Они стремятся быть духовными людьми, наслаждаться Господом, любить Господа, но все их внимание сосредоточено на их собственной личности. мы не можем сказать, что это плохие христиане. Нет, это христиане, которые очень любят Господа и стремятся за Господом, но при этом они думают в первую очередь о своей личной духовности. Однако есть люди, которые идут дальше, они ищут чего-то большего. Они не согласны с тем, чтобы в послании к римлянам было всего 8 глав. Поэтому такие люди достигают 12 главы послания к римлянам. И в 12 главе показано откровение о теле Христовом. Но некоторые люди останавливаются также в 12 главе и не доходят до 16 главы. И я хотел бы сказать несколько слов и о тех людях, которые останавливаются на третьем этапе. Я могу выделить три причины, по которым люди не хотят идти дальше. Во-первых, некоторые люди, которые любят рассуждать о 12 главе послания к римлянам, являются профессиональными толкователями Библии. И они любят рассуждать о библейских учениях, они любят изучать Библию, они любят рассказывать другим людям о том, что они нашли в Библии, но при этом у них нет конкретного намерения осуществлять на практике, осуществлять в своей жизни то, что они читают в Библии. Поэтому они останавливаются на том, что они видят какое-то учение о теле Христовом, но они не стремятся воплощать это учение на практике. Затем, вторая категория людей, они хотели бы сделать что-то на практике, но они просто не знают, как это сделать. Они не видят для себя никакой возможности. Они не понимают, как в такой ситуации, когда вокруг все пропитано разделением, как можно осуществлять на практике жизнь единого тела Христова. И, наконец, третья категория людей – это люди, которые понимают, что это можно осуществлять на практике, хотели бы осуществлять это на практике, но при этом это связано для них с какими-то жертвами. Они должны чем-то пожертвовать для того, чтобы пойти этим путем. Может быть, они занимают какое-то положение или еще что-то, но так или иначе они не готовы отказаться от каких-то вещей, они не готовы заплатить необходимую цену, они не готовы принести необходимую жертву, чтобы пойти этим путем. Я могу привести такой пример или такое сравнение. Скажем, возьмем человека, который мечтает об идеальной супружеской жизни. Он представляет себе, каким должен быть его супруг или супруга, представляет себе, как замечательно они могли бы жить вместе. И вот в таких мечтах, в таких фантазиях человек проводит всю свою жизнь. Но реально на практике он при этом остается один. Это одно. С другой стороны, предположим, вы встречаете человека, и вы посвящаете себя тому, чтобы жить с этим человеком всю свою жизнь. Чтить этого человека, уважать этого человека и быть с ним до конца своей жизни, несмотря на то, что вы понимаете, что в вашем супруге есть какие-то недостатки и, может быть, даже очень много недостатков. Но, тем не менее, это ваш супруг, и вы намерены оставаться с ним до конца жизни. Понимаете разницу между этими двумя вещами? То же самое мы можем сказать о христианах. Одни мечтают об идеальной жизни в теле Христовом, другие на практике живут реальной церковной жизнью. Образно выражаясь, нам нужно тоже вступить в брак с церковной жизнью. Нам нужно посвятить себя для того, чтобы до конца своей жизни жить церковной жизнью реально, на практике. Для этого от нас требуется определенное самопожертвование. И именно здесь все те истины, о которых говорилось выше, получают свое практическое применение и выражение. Павел не был человеком доктрины, Павел не был теоретиком. Когда он говорил на богословские темы, он делал это не потому, что ему нравилось рассуждать об этих вещах. Нет, на самом деле он хотел, чтобы святые жили церковной жизнью в Риме и в других городах. Он хотел, чтобы в соответствии с божественным откровением на земле появлялись поместные церкви. И поэтому он и заканчивает послание к римлянам описанием того, как существуют церкви в различных городах. Он описывает, как живут верующие, как живут церкви, как верующие, независимо от того, что они происходят из разных стран, у них различное социальное положение, различная культура, но, тем не менее, эти совершенно разные люди собираются и на практике живут церковной жизнью, согласно тому откровению, которое было показано в предыдущих главах послания к римлянам.
Благодарю вас, Владимир. Уитнес Ли в этом сообщении называет церковную жизнь, которая была раскрыта в последних главах послания к римлянам, и о которой мы говорим сейчас, шедевром Бога. Церковь – это шедевр Бога. Павел показывает в этом послании замечательную церковную жизнь, которая включала в себя верующих как из иудеев, так и верующих из язычников. И мы знаем, что в первом столетии действительно существовала такая практическая церковная жизнь, которая состояла из двух совершенно разных народов, разных с точки зрения своего прошлого и своей культуры. Сегодня многие говорят, что такая практика единства верующих в одной местности, когда верующие принимают всех, кого принял Бог, просто невозможно. Что вы можете сказать об этом?
Ну, вы понимаете, Оскар, если мы говорим, что это невозможно, значит, мы говорим, во-первых, в неверии. Во-вторых, это означает, что мы отказываемся слушаться Божьего Слова. Новый Завет показывает нам, что такая практика не только возможна, она необходима. Это Божья воля. Это то, чего Бог хочет достичь. Это Божий путь. Бог не согласен с тем, что верующие разделены. Бог не согласен с тем, что сегодня на земле существуют церкви, которые организованы, исходя из соображений возраста, национальности, социального положения, материального положения, языка или культуры. Бог не согласен с этим. В послании к Колоссянам показано, что все верующие являются одним новым человеком. Новый Завет бескомпромиссно утверждает, что тело Христово существует только в единственном экземпляре. Есть только одно тело Христово. Исторически, с точки зрения Писания, мы можем сказать, что человеческий род делится прежде всего на две категории, на две группы. Это язычники с одной стороны, и с другой стороны Божий избранный народ, евреи, израильтяне. Но в Новом Завете эти две группы людей соединяются и становятся одним телом. И это одно тело выражается на практике в различных городах. Там, где живут эти верующие. В одном городе живут иудейские верующие и языческие верующие, и они собираются вместе, и они являются единой церковью в этом городе. В последних главах послания к Римлянам описывается, как живут эти верующие. Здесь показано, что им нужно научиться жить вместе, в любви, в мире и в согласии в своем городе, и быть свидетельством единства тела Христова для всех окружающих. Я могу засвидетельствовать, что если мы будем покорны небесному видению, мы можем на практике быть едиными со всеми верующими, которые живут вместе с нами в нашем городе.
Благодарю вас, Владимир, за это свидетельство. И я хотел бы задать вам еще один вопрос. Я знаю, что существует много христиан, которые не согласны со служением Watchman's Nee и, соответственно, Witness Lee в отношении того, что в одном городе должна быть только одна церковь. Эти авторы ссылались на послание к римлянам и указывали, что в этом случае, в Новом Завете, дело обстояло не так. Потому что Павел писал, обращаясь к церкви в доме одних святых и церкви в доме других святых. Как бы вы прокомментировали это?
Да, я знаю, о чем вы говорите. Действительно, некоторые люди утверждают, что здесь, в послании к римлянам, показаны две различные церкви в Риме. Якобы в начале послания Павел обращается к одной церкви в Риме, а затем в конце послания он говорит о какой-то другой церкви в Риме, которая собирается в доме у Акилы и Приски. Но на самом деле в послании к римлянам так не сказано. Послание к римлянам адресовано всем верующим, которые жили в городе Риме. Затем в конце послания Павел описывает практическую церковную жизнь. И те верующие, которые собирались в Риме, собирались в доме Акилы и Приски. Поэтому Павел здесь говорит о них, что это церковь, которая собирается в доме Акилы и Приски. Но церковь, которая собиралась в этом доме, и была церковью в Риме. Церковь в Риме существовала только в единственном экземпляре. Это была единая церковь, в которую входили все верующие, жившие в этом городе. Павел показывает здесь, что церковная жизнь выражается в том, в той или иной местности, на практике в виде поместной церкви. И в этой церкви все верующие должны быть едины в Господе. Если мы будем изучать Новый Завет беспристрастно, то мы во многих главах Нового Завета увидим откровение или свидетельство об одной церкви в одном городе, которая является выражением единого тела Христова. Кто, как вы думаете, должен наиболее ясно представлять себе Божий взгляд в отношении церкви? Конечно, Господь Иисус сам. Так вот, сам Господь Иисус в Откровении, в книге Откровения, в первой главе говорит об этом. Он говорит Иоанну, чтобы тот записал в свиток все, что он увидел, и послал это семи церквям. Семи церквям. Но затем Господь перечисляет названия семи городов. Он говорит, пошли это семи церквям. Каким семи церквям? Называет название семи городов. И дальше, когда он диктует эти послания, то каждый раз он связывает одну церковь с одним городом. Так что, если мы внимательно изучим весь Новый Завет, то мы увидим, что этот принцип нигде не нарушается. Новый Завет очень последовательно показывает нам один город, одна церковь. То, о чем я говорю сейчас, это учение, основанное на откровении Нового Завета. Я думаю, что нам всем нужно искать Господа, искать Его водительство в отношении того, как нам на практике жить церковной жизнью, как нам двигаться вперед в нашей церковной жизни, согласно тому откровению, которое показано в Новом Завете. Я хочу еще раз повторить. Послание к Римлянам показывает нам, что мы оправданы по Божьей благодати, мы освящаемся в жизни, мы становимся членами тела Христова. И это тело Христова выражается на практике в виде поместных церквей. Один город, одна церковь. Таково было учение апостолов, и такова была практика апостолов в Новом Завете.
Большое спасибо вам, Владимир. Уитнес Ли сказал, что любой, даже критический взгляд на 16 главу не может не заметить предостережение, которое находится прямо посередине очень нежного и приятного обращения Павла к святым, которых он так любил. В чем же суть этого предостережения?
Это предостережение связано с разделением. И стих, о котором вы говорите, это 17 стих. Там Павел говорит, замечайте тех, кто производит разделение. Здесь говорится о людях, которые производят разделение, о людях, которые учат чему-то отличному от того откровения, которое показано в послании к римлянам. Выше Павел говорил о том, что в церковной жизни мы принимаем всех верующих, которых принял Бог. Мы принимаем верующих независимо от того, что они думают о различных второстепенных доктринальных положениях, и независимо от тех практик, которых они придерживаются. Мы принимаем всех, и мы проявляем достаточно широкий подход в этом вопросе. Однако, есть некоторые вещи, с которыми мы не можем мириться. И вот одна из таких вещей – это разделение. Павел говорит здесь, что есть определенные люди. Причем, что интересно, часто эти люди бывают довольно одаренными ораторами, они умеют очень красиво говорить. Так вот, есть определенные люди, которые производят разделение. И Павел понимал, что если в церковную жизнь проникнет этот элемент, все то учение, которое он представил в этом послании, окажется сведено к нулю. Поэтому Павел из любви к святым и из верности Господу предостерегал верующих в отношении людей, которые производят разделение, которые создают преткновение для святых. Собственно, слова Павла здесь очень просты. Павел говорит очень прямо, очень откровенно, и его слова не нуждаются в каком-то комментарии и толковании. По сути, Павел как бы говорит, братья, вы должны любить друг друга, принимать друг друга, но никогда не миритесь с разделением.
Благодарю вас, Владимир. Мне очень понравилось наше сегодняшнее общение. Но перед тем, как мы завершим нашу сегодняшнюю программу, я хотел бы задать вам вопрос об одном слове в этой главе. Может быть, это слово не такое заметное, но оно заслуживает особого внимания. В 17 стихе мы видим слово «учение». Владимир, что это за учение, о котором говорит Павел?
С одной стороны, мы можем сказать, что под учением здесь понимается то учение, которое было показано в предыдущих главах послания к римлянам. Учение Павла о Боге, о Христе, о Духе, о спасении, в том числе об оправдании и об органическом аспекте, о спасении в жизни. Затем это учение Павла о теле, о том, как нужно принимать верующих, и о практической церковной жизни. Павел показывает здесь не просто какое-то мнение или какую-то доктрину. Павел говорит как апостол, он говорит с властью, и он называет это учение единственным в своем роде учением. Но теперь я хотел бы сказать несколько более широко, не ограничиваясь рамками послания к римлянам, а посмотреть на весь Новый Завет. В Деяниях 2.42 говорится, что новые верующие постоянно пребывали в двух вещах – в учении и общении апостолов. Есть такая вещь, как учение апостолов. Павел был апостолом. И то, чему он учит нас в послании к Римлянам, это как раз пример учения апостолов. И здесь мы опять-таки видим, что в Библии есть только одно учение. И учение апостолов – это божественное откровение во всем Новом Завете. То есть мы можем перефразировать эти слова Павла таким образом. Он говорит: «Римляне, не допускайте разделений, а живите христианской жизнью и церковной жизнью согласно учению апостолов».
Большое спасибо вам, Владимир, за ваше общение и за то время, которое вы провели с нами в нашей студии.
Спасибо за ваше приглашение, спасибо нашим слушателям за их терпение. И, как мы уже сказали, в следующих программах мы вернемся к отрывкам из сообщений Witness Lee.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Witness Lee сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками, а в вечности – Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Witness Lee «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.